Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам в 17:20 с повтором по средам в 8:20. И также наши передачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Наступила осень, открылись сезоны в театрах. То есть в нашем городе достаточно много театров, но есть один, который отличается по своему смыслу, по своей сути от всех остальных. Уже несколько лет в нашем городе Екатеринбурге работает педагогический театр кукол «Светлица». И сегодня у нас в гостях отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета и одновременно руководитель педагогического театра кукол «Светлица». Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде всего хотелось бы задать вот какой вопрос. Как давно возник ваш театр и вообще как возникла идея создания такого театра?
Да, это очень такой животрепещущий вопрос в свое время был. Наш театр возник вот как раз в осеннее время, в октябре 2009 года. Мы ведем отсчет день нашего рождения нашего театра и связываем его возникновение с первым показом и набором детей, который произошел в Свято-Троицком храме поселка Шарташ. Там как раз-таки все это произошло. А идея возникла следующим образом. Дело в том, что у нас в течение 10 лет существует в городе теологические направления в Российском государственном профессионально-педагогическом университете. И я там преподаю. И вот было уже 5 выпусков, и возник естественный вопрос. А что же могут делать наши теологи, как специалисты? Какие направления деятельности церковной они могли бы осуществить? И чем обогатить вообще приходскую жизнь? Это побудило студентам приступить к выполнению разнообразных таких начинаний, среди которых было и вот это направление, в частности, воспитание детей средствами театральной деятельности. И, конечно, я как преподаватель, как воспитатель на кафедре имел прямое отношение к этому всему. И с той поры театр не прекращал своей деятельности, он так и возрастал, так и мудрел и успешно воспитывал детей.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот у нас есть, например, театр кукол, да, театр оперы и балета. Что значит педагогический театр?
Да, это тоже очень важный вопрос, потому что обыкновенно театральная деятельность, она включает в себя такую направленность. Она приобщает зрителя к высоким ценностям такого эстетического плана, и в некую вводит их в художественную реальность. Но при этом обычно зрителями служат взрослые люди, и они одновременно понимают, что они попали в некий мир, нереальный, но вместе с тем они дают внутреннее некое согласие на пребывание в этом мире и, в общем-то, по-настоящему страдают, по-настоящему сопереживают герою. И по-настоящему, собственно, происходит в их душе какое-то очищение, возвышение, вот, приход к чему-то. Есть направления другие. Направления, например, в рамках арт-терапии психологический театр. То есть театр, который призван каким-то образом помочь уже самому зрителю, а он не только зритель, он еще и деятель. И вот кто-либо в таком театре, он не просто смотрит какую-то постановку, он еще в ней каким-то образом участвует. В каждом из таких психологических театров это задано определенным образом. То есть присутствуют элементы интерактивной деятельности, то есть зритель может как-то участвовать в сценической деятельности, он может импровизировать и так далее. Но а есть еще в нашем случае направление педагогического театра, в котором, собственно, отличие заключается в том, что мы привлекаем детей, а дети, как известно, живут игрой, то есть миром неким удаленным от реалий взрослой жизни. И вот хотелось бы, чтобы эта игра, в которую погружаются дети, она была возвышена, она была богата каким-то ценностным содержанием, чтобы она была плодотворной для души, и чтобы дети, действительно прожив, чем-то обогатились, совершили в ней свой детский поступок. Вот именно вот этим отличается педагогический театр, что цель его, собственно, прямо педагогическая. Мы хотели бы, чтобы ребенок, который одновременно и видит происходящее, одновременно и живет этим, одновременно и инициирует это, то, что происходит, вместе со взрослыми, чтобы произошло обогащение жизни его души. То есть эта цель в некотором смысле сближает наши вот театры перечисленные, но в некотором смысле и разнит. То есть если говорить об акцентах, то акцент все-таки в театре традиционном, он все-таки лежит в области художественной реальности с присущим ей ценностным планом. В психологической области он в субъекте как бы деятельности, который претерпевает какие-то терапевтические, психотерапевтические воздействия. В педагогическом театре это, ну вот, та ценностная действительность, которая для ребенка, она оказывается прямо, ну, прямо реальностью, в которой он живет.
Если, Владислав, еще какие-то цели есть, которые вы стараетесь достигнуть в ходе ваших занятий?
Ну, конечно, тут цель, она обогащение души, включает в себя и множество других целей. Известно в педагогической области такое понятие, которое как бы показывает то, что человек значительно возрос, взошел на какую-то вершину, такое понятие как поступок. И вот мы непосредственно хотели бы, чтобы в художественной действительности ребенок совершил свой детский поступок. Это такая высочайшая цель, ибо она связана с тем, что ребенок открывает свое индивидуальное лицо, обретает внутреннюю свободу, реализует какие-то творческие задатки. И, конечно же, эта цель, она связана и с более какими-то элементарными приобретениями, которые присущи театру. Это, например, и более уверенная речь, это и рефлексивная культура, то есть ребенок начинает больше осознавать, может обоснованно что-то сказать. Это и взаимодействие с партнерами по спектаклю, и погружение в какую-то социальную уже микросреду таких же детей и взрослых, и многое-многое другое. И, конечно, декоративные какие-то навыки, то есть ребенок работает и с куклой, и с ее одеждой, и способом ее креплений, и с декорациями, и со светом, и со звуком. То есть здесь сразу же многое для него начинает пониматься, фигурировать, и, конечно, наверное, это как-то сказывается на нем.
А вообще дети какого возраста участвуют в работе вашего театра?
В нашей деятельности мы работали с детьми очень разными. Это дети, которых мы первоначально пробовали в данной деятельности, дети от 4 лет и вплоть даже до 11. Так вот такой вот широкий как бы возрастной период мы охватили, но впоследствии пришли к тому, что наиболее плодотворный период для такого рода деятельности – это от 6 лет до 8 лет. Дело в том, что дети меньшего возраста, они стремятся все-таки больше поиграть. Им хочется, независимо от того, какая игра, им нравится сам процесс. Но хотелось бы, чтобы дети также соприкоснулись и с какими-то серьезными вещами. И поэтому мы привлекаем такие постановки, которые, в общем-то, содержат в себе такие значительные открытия. Даже, может быть, и для кого-то из взрослых. Например, берем произведения, упрощая их немного, такого христианского писателя, как Николай Семенович Лесков, например, какие-то произведения Андерсона и прочие разные такие постановки, в которых есть и какой-то подтекст духовный, и хотелось бы, чтобы дети также и умственно его окинули своим взглядом и восприняли что-то, смогли это выразить в словах. Поэтому возраст, он немножко побольше стал, чем 4-5 лет, потому что 4-5 лет – это невеликий возраст. Хотя я считаю, что с этими детьми тоже надо работать. И мы просто складываем в некую сокровищницу, которая еще не открыта. Поэтому мы не понимаем, сколько там находится. Вот. Но а более старшие ребята, здесь просто элементарные возрастные особенности. После 7 лет начинает происходить утрата целостной жизни ребенка. Он начинает чувствовать в себе разделение различных сфер. Сферы умственной, сферы сердечной, сферы волевой, практической. И он уже теряет вот эту вот целостность своей души, которая вновь должна быть обретена уже трудами впоследствии. И поэтому он не совсем, что ли, погружается в художественную действительность. Скорее, следует сказать, что он погружаться желает уже в социальную действительность. Поэтому для него может быть предложено что-то другое, какие-то профессиональные занятия, какие-то занятия там швейным делом, кузнечное дело или еще что-либо такое, что нужно делать, но не такая целостная деятельность, как театр. Или она тогда должна выступить со стороны профессиональной, чего мы не делаем.
А как много детей занимается в группе? То есть есть какие-то ограничения, что вы, например, работаете только, например, с 5 детьми или нет?
Да, конечно, тут тоже со временем были выработаны определенные принципы. Дело в том, что, наверное, всякий человек, кто соприкасался с педагогическим делом, он знает, что если детей много, то ты уже теряешь контроль над ними, то есть они уже, каждый может творить произвол, но не находиться во взаимоотношениях с педагогом. И вот мы исходим из того, что на занятии каждый ребенок должен иметь роль, иметь куклу, и должен быть в контакте с педагогом, который руководит его, собственно, деятельностью на занятии. И поэтому мы исходим из того, что один педагог может взаимодействовать с двумя, может быть, с тремя детьми, но не более. И таким образом на занятии у нас присутствует около 7 детей, но тоже не больше.
То есть получится не так просто попасть в ваш театр, да?
В общем-то, можно и так сказать, да. Потому что эта деятельность, она такого индивидуального плана. Дело в том, что взрослый педагог, когда он с ребенком на занятии, он должен выполнить, так сказать, целостный цикл, прожить этот отрезок жизни. И может быть в этом отрезке жизни детской свершится что-то похожее на поступок. Или хотя бы какие-то его, так сказать, начинания. И вот поэтому педагог, он должен быть постоянно открыт детской душе. Он должен наблюдать, например, за тем, насколько данная роль приемлется ребенком. Это можно пронаблюдать и непосредственно при распределении ролей, а можно пронаблюдать в ходе уже выучивания слов и самого представления. Но нужно именно за этим смотреть. Также педагог, например, видит, насколько данная вот какая-либо роль понимается ребенком. Например, ребенок не понимает состояний героя. И поэтому, конечно, педагогу надо постараться раскрыть то, что испытывает этот герой. Или, например, герой известно, что испытывает, но ребенок пока что не знает, как это выражается, позой, какими словами это выражается, как человек движется в том или ином случае и так далее. И тут тоже педагог приходит ему на помощь. В самом представлении ребенок без преувеличения трудится. То есть он сложно очень работает над тем, чтобы кукла двигалась, чтобы она правдоподобно жестикулировала, говорила. И, собственно, педагог тут тоже рядом с ребенком. Поэтому у него очень много забот для того, чтобы он мог действительно этот отрезок жизни прожить с ребенком. Ну, а потом, конечно же, следует беседа, и здесь уже, ну, какие-то общие чувства разделяются. Каков кто был вот, в сегодняшнем спектакле, что происходило, кто прав, ну и так далее. Такие вопросы, они полюбляются детьми, и сами собой уже возникает потребность их обсудить. Даже когда уже взрослый, может быть, не столь это желает, дети, они всегда к этому стремятся.
То есть у вас задача, которая стоит в театре, она не связана только с тем, что показали спектакль, но там все закончилось. То есть дальше идет обсуждение.
Конечно. В общем-то, показ, он производится для самих же детей. Потому что зрителей как таковых, ну, можно сказать, и нет, кроме родителей, может быть. Но и других кого-либо, педагогов, например, или детей, которые не заняты спектаклем, а заняты какими-то техническими моментами. Но, в общем-то, то, что происходит на сцене, видят сами дети. И именно они призваны одновременно и исполнить что-либо, и воспринять тут же это. Все, что главное происходит, оно происходит в душе ребенка, не на сцене. Сцена – это лишь, может быть, какой-то, ну, грубо сказать, полигон для того, чтобы понять, что же происходит в ребенке-то самом. Можно сказать, что его лицо или там его руки, его движения, они передаются лишь кукле. А главное – это все-таки он. Поэтому на логотипе нашего театра, собственно, и вот вверху изображена буква «Пси», «Психея». То есть она руководит движением куклы. А то, что на сцене, ну, это может быть кому-то интересно. Это тоже не исключено. Наверное, это должно быть интересно и родителю, и еще кому-либо. Но все-таки главное, что в нашем театре происходит, это происходит в душе ребенка. И, конечно же, сам спектакль – это, можно сказать, в процентном выражении 10 или 15% как бы какого-то вот средоточия нашей деятельности. Все остальное происходит задолго до этого, потому что дети, они сперва и выслушивают эту постановку, и как-то реагируют. Вот тут, наверное, какое-то происходит такое сакраментальное действие, когда что-то ребенку открывается. Затем они с удовольствием, опять-таки, рассматривают свою куклу. А потом они также знакомятся с речью своего героя, с его движениями. И затем они лишь исполняют спектакль, проживая его, то есть не обращая внимания на формальные моменты, а обращая внимание на то, чтобы это было искренно, это исходило из души, было как-то подано ребенком, так как он это понимает, так как он это считает, что ли. Поэтому это лишь часть деятельности, показ спектакля. И потом мы стараемся, конечно, чтобы каждый раз у нас был какой-то спектакль, или даже, может быть, не один, но бывает так, что мы укладываемся за занятия, показывая лишь одно действие. Поэтому тот, кто не жил в этом спектакле, он, может быть, даже не совсем и поймет, что это такое происходило, кто эти герои. Но ребенок-то понимает. И даже он загадывает вперед, что же там происходит дальше.
Дети вообще кукол не делают. Они у вас готовы, они просто берут и ими пользуются.
Какие-то куклы они делают. В каких-то куклах они частично участвуют. То есть они, например, изображают лицо, которое затем переносится художественно на, собственно, рельефную, как бы, часть лица самой куклы. Но где-то они, наверное, задумываются о том, какова должна быть одежда куклы. И, конечно, они очень существенно участвуют в том, чтобы кукла ожила с помощью тех механизмов, которые предусмотрены. Дело в том, что мы применяем технику кукол-марионеток, и сами дети, они навряд ли смогут полностью готовить такую куклу. Там у нее свои технические есть особенности. Для того, чтобы она двигалась плавно и сгибались соответствующие части, а другие не сгибались, вот она вот так вот не просто изготавливается.
Скажите, пожалуйста, отец Владислав, то есть вы заранее продумываете, какую постановку вы будете ставить и так далее. Вы думаете о том, что вот желательно бы вот эту роль, например, исполнить этому ребенку, а эту роль этому ребенку, исходя из их внутренних особенностей? Или все же таки вы исходите из того, что вы пьесу, например, прочитали, и вот кто из детей что пожелал, играет, и так поступаете?
Да, это хороший вопрос. Дело в том, что выбор роли – это один из таких существенных моментов, собственно, воспитания в нашем театре, наряду с тем, что мы преподносим ребенку их какие-то ценности, которые несет в себе постановка сама по себе, поэтому ее и смотреть-то и надо, да? Вот, и наряду с тем, что присутствуют взрослые, которые тоже как-то относятся, и даже чувствуется, как сам автор относится к этому происходящему на сцене. Но, тем не менее, вот выбор роли – это один из существенных моментов. Дело в том, что ребенок с ролью, конечно, как-то соотносится. То есть это тоже какой-то герой, который как-то себя ведет, что-то воплощает в своей деятельности. Конечно, это не какой-то такой грубый типаж, что вот он только что-то одно. Это человек, который имеет такую развернутую жизнь, и не поймешь сразу, хорош он или плох. И вот ребенок, он, конечно, своим миром соприкасаясь с этим героем, он либо к нему тяготеет, возникают какие-то симпатические отношения, вот, либо он как бы резко его не приемлет, антипатия герою. И оба этих варианта, и средние варианты, они необходимо были им испытаны. Потому что ребенок должен соотнестись с этим героем. Он даже когда неприязненно относится к герою, он может его сыграть. Потому что герой, которого он играет, это не он сам. И для ребенка вот такой опыт, когда он какого-то героя воплощает и сопрягает с ним свои какие-то душевные интуиции, этот опыт очень драгоценный. Поэтому, конечно, первоначально мы шли по тому пути, чтобы ребенок выбирал свою роль. Но здесь мы отметили, что иногда дети выбирают роли очень даже интересные, даже мудро, что они не всегда хотят быть теми, кто является положительным героем или резко отрицательным героем. А иногда их очень интересует персонаж какой-то такой незатейливый, какой-то неприметный, но чем-то он их манит. И сначала мы делали так, но потом мы еще и, учитывая мнение детей, стали все-таки рекомендовать вот какую-то роль ребенку, потому что она ему будет именно полезна.
То есть вы стали распределять роли?
Ну, мы, конечно, сначала немножко спрашиваем, кому кто понравился и так далее. В конечном счете распределение ролей все-таки остается за воспитателями, за педагогами.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а при выборе произведений для вашего театра вы на что ориентируетесь?
Да, это тоже очень непростой момент. Дело в том, что детских произведений хороших не так много. Я вот на протяжении этих последних лет систематически читаю детскую литературу и, к сожалению, вот не всегда вижу, что детские произведения удачные, что они соответствуют строю души ребенка. Они какие-то бывают такие не под стать ребенку, что ли. Поэтому такие произведения, даже если находятся хорошие произведения, их приходится перерабатывать. Потому что иногда язык тяжел, вот иногда какие-то моменты упускаются для того, чтобы только схватить вот канву происходящих событий. Конечно же, мы первоначально опирались на народную традицию. То есть народные сказки, широко известные или редкие сказки народов разных. Северных народов, южных народов, молдавские сказки и прочие, цыганские сказки, они послужили основой для каких-то вот первых таких опытов. Но, конечно, потом были привнесены замечательные произведения и Бианки, и Андерсона, и Лескова. Салтыкова-Щедрина и так далее. Но, конечно, все это пришлось в значительной степени перерабатывать. Где-то мотивы тех или иных произведений были почерпнуты и из современных авторов, и, например, и Драгунский, и Ключарева, и так далее. Но где-то пришлось брать лишь одну идею произведения. Например, у Оскара Уайльда были взяты где-то лишь одна идея, но она была облечена в совершенно другие формы, например. Поэтому детской литературы, конечно, недостаточно. Ее хотелось бы, чтобы было больше. Но вот нам пока хватает.
Я понимаю. Но главный критерий какой? Вот на что вы опираетесь при выборе произведения?
Во-первых, чтобы произведение, оно содержало какое-то высокое ценностное содержание. То есть, чтобы в нем ребенок к чему-то прирастал, возвышался до чего-то. Ну, например, вот у Драгунского, какие открытия ребенок действительно обретает в его произведениях. Он живой и светится, например, вот живое и неживое, и как соотносительно они друг с другом. Это замечательно. Или девочка на шаре, как она там очаровала его. Или как он говорит, что время умеет прятаться. То есть это такие философские обобщения, которые действительно замечательные и показывают и детскую душу, и того автора, который смог вот так вот ее указать, что вот это в ней есть. То есть какие-то высокое ценностное содержание. Далее, чтобы, конечно, была художественная форма. Вот, например, многие современные авторы, они пытаются христианские идеи выложить в те или иные свои произведения. Но по форме это получается очень как-то несоразмерно. То есть как-то искусственно звучит то или иное слово, даже святое слово, оно звучит искусственно в том или ином произведении. Поэтому, конечно, художественные достоинства произведения тоже играют роль. Ну и, собственно, вот, наверное, вот это для нас важно.
Ну, если, скажем так, брать обобщенно вот одно занятие, как оно у вас протекает, как выстраивается? Или вы сразу приходите, вот мы сегодня ставим такой-то спектакль, или как-то по-другому немножко? Или они все разные?
Занятия? Да нет, они обычно включают следующее. Во-первых, мы сначала такой проводим организационный момент, то есть мы встречаемся, приветствуем друг друга, как-то усаживаемся, получаем какие-то первоначальные впечатления друг о друге, что произошло за этот период и так далее. Затем происходит молитва, и, конечно же, дети узнают о том, что сегодня будет происходить, но не в полной мере раскрывая всю, так сказать, тайну. Иногда дети не знают чего-то, что дальше будет. Дальше происходит момент обычно трудовой. Этот момент, как мы поняли, необходим, потому что когда дети трудятся, когда они как-то простираются к предчувствию того, что будет происходить, в труде это происходит, то тогда они уготовляются к тому, чтобы правильно подойти к кукле, чтобы не махать ей, не гримасничать, что-то такое вот, чтобы не было. Поэтому этот момент трудовой, он в своем роде задает какую-то, детскую аскезу в плане дальнейшего в театре происходящего действия. И затем происходит оглашение того, кто кем будет. Дети готовятся к тому, чтобы эту роль исполнять с педагогами. То есть они знакомятся с текстом, знакомятся с самой куклой. Хотя есть занятия, где где нет такой строгой определенности, что кто-то кем-то будет. Все, в общем-то, находятся в одинаковом положении. Затем, собственно, исполняется спектакль и проводится беседа и чаепитие. Кое-где мы знакомимся с опытом кукольных постановок, которые уже где-то были показаны, просто показываем какие-то отрывки, чтобы дети могли, ну, заразиться, что ли, таким каким-то впечатлением добрым, как это красиво, как это интересно. Где-то взрослые могут показать небольшой спектакль. Это тоже детям интересно и тоже их влечет к тому, чтобы они сами стали такими умелыми исполнителями. Конечно, в ходе обсуждения и чаепития высказываем какие-то впечатления наши и пожелания, которые вот хотелось бы, чтобы усовершенствовали нашу театральную жизнь.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот те дети, которые у вас занимались, не было ли, например, таких вот ситуаций, когда, например, ребенок хочет только играть, работать с куклой? Или дети, например, которые хотели бы всегда выполнять только какие-то технические вопросы, там, например, освещение, музыки и так далее? Или всегда все как бы так вот перемешано?
Ну, наверное, нам посчастливилось то, что дети у нас все-таки очень разноплановые. В общем-то, они даже не только театром занимаются, но и музыкой занимались в подавляющем большинстве. Открывали крышку фортепиано, начинали что-то еще играть после занятия. Поэтому они очень такие одаренные, разноплановые. И такого, в общем-то, не было, чтобы ребенок только играл. Но можно отметить, что есть какие-то периоды, когда ребенок по тем или иным причинам не хочет выражаться, чтобы о его душе что-то стало известно. И он выбирает какую-то техническую функцию. Но вот играть никем не хочет. Не хочет, чтобы его голос звучал, чтобы он произносил какие-то слова такие вот очень искренние, какие-то возвышенные, а просто хочет вот, ну, как бы в кавычках так сказать, отдохнуть на занятии. И, например, в таких случаях ребенок берет в руки какого-то зверька, если речь идет о постановке с участием людей, вот он берет зверька и какую-то маленькую роль там свою играет, но это связано с его внутренним состоянием. Или, например, он стесняется, и он занимается лишь там светом, например. Но это через время проходит обычно. Поэтому такого мы не наблюдали, что было засилье каких-то только одних занятий, и это было на протяжении целых 2 лет.
То есть у вас цикл рассчитан на 2 года?
Да, мы пока что занимаемся вот по 2 года, пользуясь, так сказать, расцветом вот этого первого детства, когда 6-7 лет, вот этот период еще первоначальной целостности ребенка, его светлого мировосприятия, погружение в сказку и так далее, все это нам очень импонирует, конечно.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот что самому ребенку дает вот участие и работа в данном театре?
Такие вспоминаются эпизоды, что наибольшей похвалой, наверное, театру было то, что вот одна девочка, она 4 лет была, походила на наши, значит, занятия, и было у нас одно занятие, оно было связано с наибольшим таким погружением в какую-то роль. И она после этого занятия говорит: наконец-то поиграли. Хотя у нас как бы и до этого что-то там было вот игровое, но это, видимо, в ее сознании было еще недостаточно, что... Ну а тут действительно поиграли. Ну что еще? Дети, у них становится более развитая речь. То есть вот этот вот герой, которого они играли, а он сопровождает их и дальше. Они, например, говорят какие-то слова, которые, ну, присущи герою. Они какие-то необычные, например, устаревшие какие-то выражения.
Он, то есть это уже потом, после спектакля?
Да, он их применяет целенаправленно, так сказать, вот, немножечко. Потом происходит какой-то диалог, так сказать, героев. То есть, например, все закончилось, там, отыграли герои, а они, например, дальше сами встречаются и друг с другом начинают там разговоры вести, что бы кто кому сказал. Например, такое же тоже наблюдается. Или кто бы как станцевал. Ну, даже просто вот станцевать им иногда хочется куклой. Что там какой-нибудь там дворецкий берет и начинает танцевать. По роли он очень такой скованный, такой сдержанный. А тут он рок-н-ролл танцует. Ну, к примеру. И так далее. То есть, самим детям, ну, конечно же, здесь еще есть момент общения. То есть, дети интересуются и друг другом. Им хочется встретиться просто с друзьями. Ну, как это происходит в школе или еще где-либо. Также им интересно встретиться и со взрослыми. Также их интересует продолжение постановки. Если кто-то, например, пропустил продолжение, он очень об этом жалеет. Он говорит, что же там дальше было и так далее. То есть для детей, видимо, это тоже все имеет значение. И главное, наверное, есть у каждого такие именно занятия, на которых они особенно проявились. Может быть, ребенок этого не приметил. Такое бывает, что даже где-то ребенок там заплакал от чего-то, что у него что-то там не получилось, например. Такое тоже бывает. Где-то ребенок, наоборот, залюбовался каким-то персонажем, восхитился им прямо, что такой персонаж положительный, увидел красоту его поступка. Ну, то есть я думаю, что все это как-то отражается. Видите, прямых как бы таких выражений детский поступок не имеет, чтобы вот прямо так сказать, что вот результат, вот ребенок стал вот так. Но определенную какую-то мудрость суждений у детей начинает вот чувствоваться после вот ряда таких обсуждений. Они начинают очень глубоко говорить о каких-то вещах и задавать такие сложные вопросы, что даже не всегда найдешься, что отвечать. Ну, такие вот моменты, они, наверное, присущи.
Где-то можно узнать более подробную информацию о вашем театре?
Мы действуем сейчас при храме святителя Иннокентия, митрополита Московского, на Ленина 11А. И там висит информационная доска, там можно все прочитать, все увидеть и найти контакты, через которые можно сообщиться с этим театром.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, то есть вот я знаю, что в мае у вас был первый выпуск театра. То есть сейчас вы новую группу набираете?
Но можно сказать, что даже был уже это второй выпуск, потому что выпуск на Шарташе, он у нас включал малое число детей, поскольку там, в общем, как-то возникло такое вот обстоятельство затрудняющее. Нужно было сцену включать в деятельность, но этого не получилось. А здесь произошел выпуск трех детей, которые на протяжении 2 лет занимались у нас. Они выросли, и мы вручили им дипломы, какие смастерили. И отныне они будут нашими уважаемыми гостями.
А сейчас вы уже набрали детей?
Нет, мы продолжаем набор. Занятия наши начинаются с конца октября, поэтому мы набираем детей, пока не наполнится группа до 7 человек. Ну и эта группа не одна.
А скажите, пожалуйста, в какие дни тогда ваш театр работает, когда родители могли бы приехать и познакомиться и с театром, и с вами, и с тем, что там ожидает их, их ребенка?
Ну, театр сам-то будет по будням работать, и происходить это будет, видимо, в понедельник. А приехать туда можно в любое время. Храм-то открыт каждый день. Вот, то есть информационная доска и соответствующая информация вся там и есть. Но я думаю, что целесообразно все равно туда приехать, потому что там, во-первых, он познакомится с атмосферой, увидит фотографии, потом позже там же увидит помещение, в котором происходит занятие. То есть ему все равно надо сопрячься с этим местом и именно оттуда начать все дальнейшее.
Передача уже подошла к концу. В заключение, что бы вы хотели сказать?
Я бы хотел пригласить наших дорогих родителей с их детьми. Если вы достигли возраста 6-7 лет, то приходите к нам. Я думаю, что много интересного вы найдете вместе с нами.
Еще раз просто напоминаю, что информацию о театре вы можете узнать, получить в храме святителя Иннокентия Московского по адресу улица Ленина, 11А. Спасибо вам большое за участие.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
До встречи через 2 недели.